Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мне хотелось бы с вами поразмышлять на вот какую тему. Запад, Россия, Восток, другие центры силы борются, взаимодействуют между собой уже многие столетия. И на чем основана победа Запада, которая несколько раз оборачивалась потом его большими сложностями, если не поражением? Ну, с тем, кто слабее, Запад расправлялся военной силой. Приезжал, грабил, присоединял в виде колонии, высасывал ресурсы и делал это до тех пор, пока это было возможно. При этом и рабство у себя прекрасно вводил, и отменял его только тогда, когда это уже продолжение этой истории становилось невозможным. Если он сталкивался с противником, равным ему по силе, он пытался взять хитростью. Ну, начнем, например, с Советского Союза. Мне кажется, это вообще исчерпывающая история. Военным путем Советский Союз было невозможно уничтожить. Значит, попытались уничтожить экономически. Вводили всевозможные санкции, ограничения. Опять ничего не получилось. Советский Союз развивался, может быть, выпускал не столь красивые товары и не столь красивые услуги, но, в общем, все были сыты, одеты и развивались. Тогда решили использовать хитрость немножечко другого характера. Предложить некую красивую картинку, витрину, которая на самом деле относится к очень небольшой части Запада. Ну, вот смотрите, как нам до сих пор пытаются либералы объяснять высокий уровень потребления и жизни в некоторых развитых западных странах. Они говорят, там демократия и рыночная экономика. То есть конкуренция в политике и конкуренция в экономике якобы создают какую-то среду, в которой вот все растет, все пахнет, и люди начинают жить хорошо. Но при этом же есть много западных же государств, в которых есть многопартийность, демократия в политике, все как любит Запад. И вроде есть рыночная экономика, но почему-то там нет процветания. Ну, не знаю, начнем с какой-нибудь Гаити. Ой, демократии там власть постоянно меняется. Капитализм в самых диких формах. Почему же нет процветания? Ну ладно, скажут, вы выбрали какой-то критический вариант, не Гаити. Ну не знаю, возьмем какую-нибудь Колумбию. С точки зрения Запада абсолютно демократическая страна. Проходят выборы, побеждает какой-то президент. Мы его фамилию с вами не вспомним и не скажем. Денежная единица там даже доллар практически в Колумбии. Американский, я имею в виду. Рыночная экономика, рыночнее уже некуда. И что? Что мы знаем о Колумбии? Мы знаем только наркокартели. Больше, собственно говоря, ничего. Почему в Колумбии нет такого жизненного уровня, как в Соединенных Штатах Америки? Объясняю вам. Потому что в Колумбии пользуются американским долларом, а не в Соединенных Штатах колумбийским. Вот если бы мы дожили до эпохи, когда колумбийский доллар стал бы основной резервной валютой мира, тогда бы уровень жизни перетек бы в Колумбию из Соединенных Штатов Америки. То есть дело не в демократии, дело не в рыночной экономике. Дело в том, кто имеет возможность создавать богатство. Сейчас это богатство называется резервной валютой. Это возможность создавать из воздуха деньги и покупать за них на мировом рынке любые ресурсы. Вот он, фундамент того Запада, того благосостояния, которое мы наблюдаем. Но сейчас удивительное время наступило. Запад сам начал разрушать фундамент того, на чем покоится его благосостояние. Ну вот смотрите, как соблазнили жителей Советского Союза. Я это прекрасно помню, потому что я был молодым человеком, когда началась перестройка, мне было 15 лет. И все вот это соблазнение, оно проходило в том числе и через мое сознание. Нам сказали, вот вы будете так красиво жить, если откажетесь от своих ценностей. Потому что ваши ценности неправильные, а наши правильные. А правильность наших ценностей, ну в западных смысле, определяется тем, что у нас есть то, чего нет у вас. Есть изобилие товаров, изобилие продуктов, более цветное и красиво упакованное все. Значит, мы правы. Ведь не про идеологические нормы тогда шел спор, а про колбасу, про жвачку, про джинсы, про кроссовки, которые в конце концов в 80-е годы было практически не купить в Советском Союзе. И почему их нельзя было начать производить, ответить на этот вопрос сложно. И уж тем более мне, например, непонятно, почему партии и правительства не могли закупить столько джинсов, американских, индийских, каких угодно, чтобы самый последний колхозник ходил исключительно в джинсах, чтобы джинсы в сознании советского человека ассоциировались не с элитностью, не с чем-то таким ох-ох-ох, а с тем, ради чего они создавались. Ковбои, то есть те, кто за коровами ухаживают и на лошадях ездят, вот в этих брюках и ходят. Рабочая одежда. Красивая, добротная, но рабочая. Не знаю, почему джинсами не обеспечили Советский Союз. В итоге из-за материальных ценностей Советский Союз был убежден, ну, в том числе и советской элитой, отказаться от советских ценностей. А вот теперь давайте перенесемся в сегодняшний день. Что сегодня Запад предлагает? А сегодня он предлагает то, что если бы он предлагал нам в 85-м году, то мы бы, советские школьники, начали бы над ним смеяться. Ну вот представляете, Советский Союз 85-го года. Коммунальные платежи, ну, настолько малы, что мы их не помним. Бензин, по-моему, то ли 2, то ли 4 копейки. Машины в моей семье не было, поэтому я этого не знаю. Электричество. В некоторых семьях свет вообще не выключали. Плохо, конечно, экономить надо. Но не выключали, потому что, ну, выключил то, ну, не выключил. Лишние какие-то копейки. Копейки копеечные. Вообще ни о чем. С едой, да, какие-то перебои. Но и сейчас ведь Запад говорит, что мыться будете редко, вода будет холодная, электричество будет подаваться с перебоями, с едой могут тоже начаться перебои, но, по крайней мере, она начнет дорожать. И вот это, дорогие друзья, говорит Запад, и есть наше светлое капиталистическое будущее. Но, правда, мы сейчас далеко не заглядываем, нам бы день продержаться, да зиму бы перезимовать. Вы представляете себе вот такое предложение и дальше итоговый текст. Хотите быть как мы? Нет, не хотим. Я не хочу. И вы не хотите. И в 85-м году бы сказали, не-не-не, но это еще не все. А еще, дорогие друзья, надо, чтобы в школе были пункты, которые объясняли детям, чтобы им можно менять пол. И не один раз. Вот что нам Запад предлагает. Чтобы парады гомосеков ходили по улицам. Чтобы семейные ценности были уничтожены. Это обязательное требование. И для того, чтобы победить в песенном конкурсе, нужно обязательно быть в платье и с большой бородой. Вы представляете, что если бы такое сказали в 85-м году? Да все советские атеисты перекрестились бы и сказали «Свят-свят, не хотим такого ужаса». То есть, если раньше у них была какая-то привлекательная картинка, которую они манили, перетягивали, перевозили, покупали, грабили, не знаю, что еще, похищали, как Европу когда-то в античном мифе, то сейчас их предложение какое-то невнятное. Оно выглядит, в принципе, следующим образом. Мы живем хорошо, но мы будем жить хуже. И с этим ничего поделать нельзя, потому что есть Россия, из-за которой мы живем хуже и будем жить еще хуже. И пока Россия есть, мы все будем жить плохо. Вот примерно так это все выглядит. Нет, понятно, что они лепят из нас образ врага. Понятно, что вот к этой фразе они теперь подключают Китай и говорят, а еще есть Китай, с которым мы конкурируем, поэтому тоже будем плохо жить. Но вымывают же фундамент, разрушают вот эту самую мечту, уверенность, что демократия, с одной стороны, и невидимая рука рынка, в которую они верят, как в некое божество языческое, дадут им хороший образ жизни. Сегодня останови европейца и спроси его, как вы думаете, ваши дети будут жить лучше или хуже? Да, конечно, скажет, хуже. Хуже будет жить. Почему? Да потому что ему с утра до вечера из каждого утюка рассказывают, какой будет тяжелой и плохой жизнь. Отмотаем лет на 5 назад. Остановите европейца и спросите, вы будете жить лучше, ваши дети еще лучше? Да, конечно. У нас вот Евросоюз разрастается. Украина-то куда стремится? Украина стремится в Евросоюз, исходя из того образа Запада, который сам Запад уже нивелировал и уничтожил. Вот сейчас возьми рядового украинца и спроси его, вы хотите реже мыться, меньше кушать, перебои с электричеством и так далее и тому подобное. Что они скажут? Ну, сейчас оставим этот вопрос за скобками. Но еще раз, дорогие друзья, хочу подтолкнуть вас вот к какому размышлению. Сегодня шаги Запада направлены на формирование образа врага из России, что должно в перспективе, конечно, привести к военному конфликту. Но решая эту локальную задачу, Запад разрушает свои стратегические преимущества, которые неоднократно использовал в борьбе с Советским Союзом, которые ему удалось ликвидировать, да, при предательстве Горбачева, да, при предательстве части советской элиты, но без войны, без каких-либо затрат. А это значит, что способ был вполне рабочий. Ведь тот же Горбачев и тот же Ельцин Пусть они были самыми отпетыми негодяями, но ведь они себя-то должны были убеждать, что они, предавая Советский Союз, коммунистическую партию, совершают благо. Да, это, может быть, выглядит плохо, некрасиво, дурно пахнет, но в целом-то для человечества это же хорошо. Уверен, что такую для себя отмазку они точно придумывали и, наверное, были в ней искренне. Предателями от этого они не перестают быть. Так вот, сегодня двигаться Западом – это значит двигаться в плохо. А всегда все хотят двигаться в хорошо, в светлое будущее. В темное будущее никто двигаться не хочет. И поэтому процессы борьбы с Россией неизбежно в самое ближайшее время приведут к разрушению самого института Запада. Он начнет сыпаться, ресурсная база сужающаяся приведет к тому, что они начнут воровать не только маски друг у друга, как это делалось в эпидемию, они начнут воровать у друг друга газ, перестанут перекачивать по трубам, начнет разрушаться единая трубопроводная система, потому что если ты отправил газ в Голландию, у тебя в Германии газа не будет. И что ты скажешь своим избирателям? А извините, у всех избиратели разные. У немецких политиков немецкие, у голландских голландские, а Европарламент – это такая красивая крыша, голова без мозга, которая ничего не решает и в которую идут исключительно парламентарии там, второго или третьего уровня. Как говорится, третьей свежести. Вот что на наших глазах происходит. При этом создаются островки, где вроде бы отстегнувшись от всей этой западной системы, жизнь должна быть чуть получше, но тоже тяжелая. Великобритания. Там убрали Бориса Джонсона, выпустили пар. Но жизнь-то пока легче не стала. Соединенные Штаты Америки. Постоянные перебои. Ну вот сейчас были перебои с детским питанием. Вы знаете, перебои с детским питанием в Америке закончились. Знаете, с чем начались? С подгузниками. В американских магазинах вместо детского питания начали исчезать подгузники. Ведь все это напоминает, ну правда, процесс перестройки в Советском Союзе. Но мы с вами знаем, что исчезновение продуктов в позднем Советском Союзе было, ну, не столь экономически обусловленным, сколько злонамеренно организованным. Сознательный продовольственный, хозяйственный, товарный голод создавался для вызывания нелюбви к своему собственному государству. Ну, зачем нам, мол, вот такой вот Советский Союз, все плохо. Сейчас мы разделимся на 15 государств, опять станет все хорошо. Так к чему эти процессы приведут в Соединенных Штатах? Вон Техас говорит, слушайте, а может нам, как говорится, отдельно пятая экономика мира из нас получится, из одного Техаса. Разрушает Запад тот образ, который создан ролью доллара, ролью Голливуда, ролью американской мечты. А мечта теперь, чтобы электричество было все время. 2-3 года таких перебоев, уверяю вас, это очень сильно прочистит головы нашим западным товарищам. Ну и, конечно, самое главное, это прочистит головы и тем, кто с большой симпатией относится к Западу у нас. Смотрите, количество голосующих за либеральные партии в России – сократилось. Я думаю, что сейчас, ну, процента 2-3 больше они не наберут. Основные сторонники выехали за границу, часть уже вернулась обратно. Запад сам разрушает тот инструмент, который был институтом, формой, фундаментом его владычества на протяжении последних десятилетий. Наблюдать за этим крайне интересно. До свидания.